Слово «комфорт» в наши дни используется повсеместно. О чем бы ни зашла речь, повсюду уворачивается это словечко, означающее прежде всего уют, удобство. Но оказывается, комфортными могут быть не только одежда, обувь, жилище, но и отношения с другими людьми. И даже внутреннее состояние спокойствия и безмятежности сегодня привычно именуются душевным комфортом. Но спасительна ли такая тяга к комфорту, телесному, душевному? Вот что об этом говорит преподобный Никодим Святогорец. Ты спросишь, разве грех спокойно спать, хорошо есть, пить, ходить на празднества, увеселения? Но этим вопросом ты хочешь оправдать себя, потому что все это может и не грех, но этим ты подготавливаешь себя ко греху. Как это происходит? Да вот так. Когда мы, духовно изнеженные и расслабленные, на своем жизненном пути встречаем скорби и страдания, а мы их обязательно встречаем, ибо сам Спаситель говорит, что в мире будете иметь скорбь, то понести эти тяготы мы, увы, не можем. А ведь Господь страданиями и несчастьями не только врачует грешников, но и испытывает праведников. Святые отцы называют скорби посещением Божиим. Об одном таком посещении мы и будем говорить на ближайших уроках с протоиереем Виктором Вельчинским, обратившись к житию ветхозаветного святого Иова Многострадального.
Житие этого праведника, оно описано в Священном Писании, в Библии. Мы знаем, что Библия – это боговдохновенная книга. И тем более для нас интересна его жизнь почитать из книги, которая имеет непререкаемый авторитет. Она относится, эта книга, к книгам учительным. У нас как раз и передача на эту тему, что уроки православия. Мы хотели бы всмотреться в образ, в подвиги, в искушение этого человека, потому что мы хотим в итоге быть там, где он, в Царстве Небесном. История с Иовом Многострадальным, она рассказывает, что он действительно много-много пострадал. Наверное, редко какой бы человек вынес столько на него свалившихся страданий, как на Иова. Мы, люди, внутри себя имеем некоторую предрасположенность такую к счастливой жизни. Мы этого счастья ищем на этой земле и никак его не находим. Оно все время ускользает. Вместо счастья мы зачастую сталкиваемся с большими проблемами, с несчастьями, со страданиями. И этот вопрос всегда волновал людей. Почему, если Бог нас любит, если Он нас создал для счастья, то почему Он попускает нам страдать? И многие мыслители в истории человечества задавались этим вопросом, пытались его как-то осмыслить. Тем более, если эта книга есть откровение, Библия для нас, Бога о промыслах Его и жизни человеческой на земле, то нам, наверное, необходимо было бы внимание сегодня внимательнее отнестись к этой книге и попробовать пройтись по ее основным моментам, так сказать, пересказать ее, чтобы мы могли тоже понять, почему Иов, будучи человеком праведным, он много пострадал. Жил этот праведник в далекой древности, ну, может быть, приблизительно 1800 лет до Рождества Христова, в земле Уц, эта земля, наверное, так говорят историки, находится или находилась между сегодняшней Иудеей и Египтом, и был он пятым от Авраама, но еще до Моисея, еще не было той истории, которая случилась с еврейским народом, богоизбранным, еще закон от Бога на Синайской горе не был получен, но тем не менее этот человек, не знаком еще с откровениями Божьими, с законом синайским, он умудрился жить праведно, и его праведность подтверждает сам Господь в этой книге.
Нет такого, как Иов на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Иов, 1 глава, 8 стих.
Итак, мы, открывая книгу Иова, видим там историю, рассказ о его жизни, что он был благочестив, родился, жил в земле Уц, что Господь его за его благочестие благословил огромным количеством стад и овец, и верблюдов, и всякого другого мелкого скота. Эти даже прописываются, в каких тысячах эти поголовья оно насчитывалось. Я думаю, что каждый человек должен сам эту книгу прочитать. У нас нет возможности ее дословно пересказывать. Это займет, ну, наверное, много времени. И Иов при этом, он был человек непорочный, справедливый, богобоязненный, и он уклонялся от зла, он чтил Бога. И вот кроме того, что у него было богатство, Бог благословил его еще 10 детьми. У него было 7 сыновей и 3 дочери. И вот у каждого сына был свой дом, и по очереди сыновья собирались, начиная со старшего, у каждого по очереди приглашали они своих сестер, ну и кушали, ужинали. Когда завершался круг этих ихних пиршеств, то Иов приносил жертвы в знак благодарения Бога за все блага, которые Господь подает ему. И еще одну жертву он приносил. Очень это удивительно бы отметить, потому что мы тоже так говорим, вот хорошо бы помолиться за друг друга или вот за наших детей. А как помолиться? Я думаю, что можно взять пример с Иова. Он благодарил Бога за все, что Бог ему дает, за своих детей благодарил, а одну жертву он приносил. А вдруг, Господи, какой-нибудь из моих детей согрешил против Тебя, похулил, может быть, нечаянно Тебя, Ты его прости. И я думаю, что нам, родителям, хорошо бы взять это на заметку.
Вставая рано утром, возносил всесожжение и говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов по все дни. Иов, 1 глава, 4-5 стихи.
Ну и вот это вступление на этом оканчивается, а дальше история книги переносит нас совершенно в фантастические миры. Сразу рассказывается о Царстве Бога, и что к Богу приходят сыны Божьи, ангелы перед Него. И дальше история говорит о том, что и сатана является перед Богом. Для нашего слуха, для нашего внимания это совершенно невероятная картина. Но надо как-то вот признать себе, понять, что мы не все знаем об устроении этого мира. Мы не все знаем о взаимоотношении Бога, ангела и даже сатаны с Богом. По-видимому, еще до Христа сатана имел какой-то доступ в Царство Небесное. А возможно, он просто не может никуда деться из Божьего мира. Он просто обязан перед него являться. И вот книга ничего об этом не объясняет, но сатана приходит, и Господь ему говорит: «Где ты был?» И сатана говорит: «Я обошел весь мир». «А видел ли ты, — говорит Господь, — человека, праведника моего, Иова, который богобоязненный, от зла уклоняется, живет праведно?» На что ему сатана отвечает? «Ну, конечно, — говорит, — Ты его благословил всем богатством, всеми благами. Ты его оградил от всяких несчастий. Конечно, он будет тебе праведный, потому что он много от тебя получает. Вот если бы ты его лишил этих вот вещей благополучия, я бы посмотрел, как бы он тебя благословил. И книга говорит о том, что Господь соглашается с сатаной испытать Иова. Как будто Бог идет на поводу у сатаны. Говорит, хорошо, вот он в твоей руке, только ему не причиняй никакого вреда, а делай с ним, с его богатством и с окружающими людьми, что хочешь.
И сказал Господь сатане: «Все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. Иов, 1 глава, 12 стих.
И вот дальше и история этой книги про Иова рассказывает совершенно тоже фантастическую историю. Прибегает некоторый посыльный и говорит Иову, что вот твои волы, они вместе со слицами, там вместе с другой скотиной находились на поле, и пастухи были рядом, но напали иноплеменники и убили твоих пастухов, а всю скотину увели с собой. Не успел этот досказать историю, как прибегает второй посыльный вестник и говорит, что вот твои там стада паслись, и огонь с неба упал и пожег все твои стада, и ничего не осталось, и даже пастухи погибли, вот я один остался, чтобы тебе это возвестить. Не успел он произнести эту страшную весть для Иова, как прибегает третий и говорит, что там пришли иноплеменники, и остаток скотины твоей увели, а пастухов убили острием меча, я остался один, чтобы тебе это возвестить. В одночасье Иов становится совершенно нищим человеком, потому что раньше ни машинами, ни совсем там домами, наверное, оценивалось его богатство, оно все-таки было в стадах. Но и на этом горе, несчастье, свалившееся на Иова, не заканчивается. Прибегает следующий вестник и приносит самую страшную весть, самую страшную. Он говорит, что твои дети были собраны у старшего сына, они там пиршествовали, и вот с пустыни налетел ветер, поднял крышу и завалил ее, и все твои дети погибли. И вот что делает Иов. Он разрывает на себе одежду, он остригает свои волосы, он земно кланяется до земли и говорит: «Бог дал, Бог взял. Наг я вышел из утробы матери моей, наг и возвращусь в землю. Да будет имя Господа нашего благословенно». И во всех своих словах Иов не погрешил. Я думаю, что многие люди, читая начало этой книги, немножко глазами пробегают вот эту историю, и они ее, наверное, смотрят как некоторую хронику новостей. Но вот такое дело произошло, вот будем смотреть, что там было дальше. Но для того, чтобы понять последующие главы этой книги, события, необходимо хоть немножечко как-то проникнуться вот этой болью, вот этого несчастья, в которое попадает Иов. Ведь он человек праведный, благочестивый, добрый. Он всегда сострадательно относился к горе других людей. Он привык, что Бог его всегда благословляет, и у него все хорошо. И вот в одночасье он становится нищим, но это еще не самое страшное. 10 его любимых детей в это одночасье погибают. он лишается всего. Но праведность его такова, что он, несмотря на все это, через свою боль, он все равно благословляет имя Господа Бога.
И сказал Иов: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Иов, 1 глава, 21-22 стихи.
И вот опять Сатана является перед Богом, и Господь спрашивает: «Ну, где ты был? А землю обошел? Видел ли ты Иова? Видишь, ты хотел клеветать на раба моего Иова, а он, при этом потерявший все, так и не согрешил, до сих пор находится в праведности и до сих пор меня благословляет». А Сатана опять говорит: «Ну да, это потому, что его беда его тело не коснулось. Вот если бы его тело коснулось, за жизнь свою он все отдаст. А так это же не его коснулось. Коснулось его стад, его имущество, его детей, но это не его». И Господь опять ему позволяет, говорит: «Испытай его. Коснись его тела, наведи на него всякую проказу, но только души его не трогай, жизни его не лишай». И вот сатана наводит на него проказу, которая покрывает, как говорится, от темени до пят. Иов не может находиться уже среди общества, потому что проказа – это заразная болезнь. Он вынужден покинуть свое селение, выйти за его пределы. Сидит на этой гнойной куче, черепком соскребает себя эти гнойники и терпит страшную боль в своем теле. И жена, видя вот такое страдание его, сама убитая горем, она говорит Иову такие слова: «Что ты одержишься за своего Бога? Что ты его до сих пор чтишь? Ты его похули и умрешь, успокоишься наконец-то». И Иов ей потрясающе отвечает. Он говорит, что ты рассуждаешь, как одна из безумных. Неужели от Господа мы все доброе должны брать, а от злого должны отказываться? От Господа Бога необходимо брать и злое, и доброе.
Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Иов, 2 глава, 10 стих.
Но вот его друзья узнали, что с Иовом случилась беда, пришли для того, чтобы посмотреть и как-то поддержать его и сетовать с ним. Эти друзья, сказано, что они из разных земель. Одного звали Елифаз фимонитянин, другого Вилдад савхиянин, и Сафар наамитянин. Они приходят. Когда увидели его, они даже его не узнали. Они очень расстроились. Они не знали, что делать, что сказать, и сделали очень удивительную вещь. Они в знак своего горя, сострадания разорвали на себе одежду. Они стали над головами бросать пыль и сели возле него и просто сидели, ничего не говоря, 7 дней и 7 ночей. Когда я первый раз читал эту книгу, меня вот эта история очень поразила. Мне показалось, что вот это дружба, вот это друзья. Но кто сегодня может прийти к больному человеку, сильно страдающему, и ничего не говоря, просто пробыть у его кровати 7 дней и 7 ночей, оставив все свои дела? Так меня поразил поступок этих друзей, но это в начале. Как мы увидим дальше, окажется, что не так все хорошо в душе у этих друзей, как оно кажется в начале. Но действительно, они просидели с ним эти 7 дней и 7 ночей, и вот через 7 дней разговор начал Иов. Он начал сетовать на свою жизнь. Он начал сетовать на то, что с ним происходит. Он стал проклинать день в тот, в который он родился.
И начал Иов и сказал: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которой сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, и да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Иов, 3 глава.
Иов стал проклинать день, в который он родился, потому что он не понимал, за что он страдает, почему с ним так случилось. Он думал, что друзья его поддержат, утешат чем-нибудь. Но друзья действительно начинают его разговор, отвечая Иову на его сетование. И вот первый, старший из них, Елифаз, начинает свою речь, которую я немножечко зачитаю. Вот Елифаз говорит: «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли тебе будет? А, впрочем, кто может возбранить слово? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал. Падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. А вот теперь дошло до тебя, и ты изнемог. Коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждою, и непорочный путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы?» И вот он дальше в этом духе говорит, что Бог не ошибается. Бог только грешников наказывает, праведных Он восставляет, Он благословляет. Вроде бы казалось, что он такого говорит. Но тут я хотел бы обратить внимание, что у него уже лукавство проскальзывает. Дело в том, что он говорит: «Разве ты когда-нибудь видел на земле, чтобы праведный человек, он был наказан от Бога?» А на самом деле лукавит. Потому что если даже, может быть, в своей какой-то жизни рядышком он этого не видел, то он должен знать историю, которая произошла с Каином и Авелем. На Востоке это очень известная история. Там праведник Авель невинно погибает от своего брата Каина. Поэтому, исходя из этой истории, на земле действительно есть несправедливость, против которой начинает возмущаться праведный Иов. Говорит, что я за собой чувствую праведность, а на меня вот почему-то эти беды напали. Почему-то Бог на меня их навел, и я не понимаю, почему. А Елифаз пытается ему сказать: ничего подобного. Он так издалека заходит и говорит: Бог ничего подобного допустить не может. Мы знаем, что ты праведный человек, но видишь ли, законы, которые мы исповедуем, они говорят о том, что праведного человека Бог не накажет. Он очень тонко пытается подвести Иова к мысли, что а если ты наказан, значит, в тебе есть нечто, что, может, мы, твои друзья, не знаем, и вот за это нечто тайное Господь тебя наказал. Тебе необходимо принять это. Но когда Иов понимает, в чем его пытается обвинить его друг, он начинает защищаться. Он говорит: ничего подобного я за собой не чувствую. Я ничем не согрешал, я жил праведной жизнью, я не знаю, за что меня Бог наказывает. А Елифаз, он начинает накручивать эту историю. Он говорит: ну сам подумай, разве может праведника Бог наказывать? Надо сказать, что вот эти диалоги между Иовом и тремя его друзьями, они занимают большую часть книги. И если их читать, то видно, что не только Елифаз, но и Вилдад, и Сафар, они следуют одной и той же линии. Они потихонечку начинают наговаривать на Иова. Они говорят, что ты согрешил, у тебя есть грех, ты признаться не хочешь. Ты упорствуешь в своей гордыне, оказывается. Иов начинает еще с большей степенью оправдываться. Он не знает, как им доказать, что он ни в чем не согрешал. Ну и мы видим, что его друзья, они начинают уже переходить какие-то рамки дружеские. Вроде пришли посетовать, вроде пришли утешить человека, а на самом деле они его начинают обвинять в грехах, которых Иов и не делал. И они доходят до таких вещей, что они начинают ему называть грехи, чего он и делал, даже ему в голову бы не приходило. И доводят Иова, что называется, до красного коленя. Он начинает защищаться.
Боже, Богом.